Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. 29 июля этого года в Туле и Тульской области прошел круглый стол под названием «Игуменья Мария Ушакова. История и современность». Он был посвящен первой игуменье Свято-Троицкого Серафима Дивеевского женского монастыря Марии Ушаковой. В миру ее звали Елизаветой. Она была уроженкой Тульской области. Участниками этого круглого стола стали представители общественности, музейного и архивного сообществ, исследователи, краеведы, преподаватели, духовенства, а также средства массовой информации. В рамках прошедшего круглого стола его участники обсудили историческое наследие игуменьи Марии Ушаковой, а также современные форматы сохранения исторической памяти о выдающихся земляках, а после завершения основной программы посетили исторические места, которые были связаны с родом Ушаковых. Также важной темой обсуждения жизни и наследия игуменьи Марии Ушаковой стал ее вклад в восстановление духовного уклада и развитие Серафима Дивеевского монастыря. В частности, в своем выступлении старшая сестра издательского послушания монастыря монахиня Макария Агудина рассказала о драматических последствиях длительной смуты, которые возникли впоследствии вмешательства в жизнь общины постороннего человека, и о том, как матушке Марии удалось восстановить духовную жизнь в Дивеевском. Обители. Ну и, как вы понимаете, не просто так я все это вам рассказываю. Сегодня на телефонной связи со студией находится матушка Макария Агудина, и она расскажет нам подробнее про наследие игуменьи Марии. Итак, матушка, расскажите, пожалуйста, о личности самой матушки Марии, ее жизненном пути и чем она занималась до того, как приняла монашество, как она вообще из Тулы оказалась в Дивеево.
Житие подвижников ставит перед нами множество вопросов о собственной духовной жизни. В описаниях их подвигов мы можем найти рецепты, как преодолевать те или иные искушения и испытания, как жить правильно. В этом отношении личность первой дивеевской игумени Марии Ушаковой столь добродетельная, что на ее примере можно учиться любви к ближним, смирению, терпению, кротости, воздержанию, самоотверженности. Ее жизнь в родовом имении в Тульской губернии начиналась как жизнь многих девиц и ее сверстниц дворянского происхождения. Девочке с ранних лет настоятельно внушалась мысль о ее предназначении, которое представлялось ее родным, прежде всего, как благополучное замужество. Образование молодой дворянки было домашним. Оно ограничивалось навыком бытового разговора на одном или двух иностранных языках, чаще всего это были французские и немецкие языки, умением танцевать и держать себя в обществе, элементарными навыками рисования, пения, игры на каком-нибудь музыкальном инструменте, и самыми начатками истории, географии и словесности. Значительную часть умственного кругозора дворянской девушки начала XIX века определяли книги, и матушку Марию в ту пору, когда ее называли Елизаветой Алексеевной, можно представить барышней уездной, с печальной думой в очах, с французской книжкой в руках, как писал Пушкин. Неожиданную и непостижимую перемену в ней произвело чтение творений святителя Тихона Задонского. Елизавета Алексеевна потеряла вкус к миру, и все сильнее овладевало ею призвание к духовной жизни. Какого понятия о монастырской жизни молодая девушка, послушная зову Господа своего, решилась покинуть родительский дом и оставить любимых отца, братьев и сестру, жизнь в достатке и удобствах.
Как уроженка Тульской губернии, она наверняка сохранила связи с малой родиной. Находятся ли сегодня в архивах какие-то свидетельства ее переписки с родственниками или земляками в бытность ее игуменьей?
Но, к сожалению, пока таких документов мы не нашли. Трудимся вместе с сотрудниками Тульского архива, но если что-то вот окажется у них в архиве или в других архивах российских, где тоже мы пытаемся найти документы, связанные с матушкой Марией, значит, такие вот письма появится.
Про род Ушаковых тоже давайте поговорим. Вот расскажите, пожалуйста, про это, про род, из которого она вышла.
Елизавета Алексеевна принадлежала к древнему и славному роду. Согласно преданию, в XI веке его родоначальниками стали косожский князь-богатырь Редега и князь Мстислав Владимирович Храбрый. В поединке Мстислав победил и убил Редегу, после чего за его сына Романа выдал свою дочь. XIV веке одним из их потомков был боярин князя Ивана Калиты Михаил Юрьевич Таракаум. Он считается прародителем многих княжеских и дворянских родов, в том числе рода Ушаковых, разделившегося в XVI веке на несколько ветвей. Мы знаем много славных представителей, которые носили фамилию Ушаковых. Ну, например, граф Андрей Иванович Ушаков, генерал-аншеф, сподвижник Петра I, Пимен Федорович Ушаков, художник-иконописец, преподобный Федор Санаксарский, едоблестный адмирал русского флота святой праведный Федор Федорович Ушаков, маленький мальчик святой Боголеп, который жил в Астраханской губернии и в 9 лет скончался. Елизавета Ушакова происходила из тульской ветви того же рода. Прославленные Ушаковы Федор Федорович и преподобный Федор происходили из Ярославской ветви. Ее семья гордилась древностью рода и принадлежностью к Тульскому краю еще с середины XVI столетия. Ее отец Алексей Николаевич Ушаков был младшим современником святого адмирала. Они состояли в отдаленном родстве друг с другом, и он также посвятил свою военную службу защите морских рубежей России. И еще в чине гардемарина участвовал в морских боях в эскадре адмирала Ушакова. В гербе дворян Ушаковых есть дуб. Ну а дуб – это твердость, стойкость, постоянство, терпение, символ военных качеств. Все эти качества мы видим и у матушки Марии, хотя она воевала на другом фронте, на духовном.
Как вам кажется, какие самые главные черты помогали ей управлять монастырем?
Из жития преподобного Серафима Саровского нам известно, что когда к нему приходили люди, которые возглавляли монастыри или которым предстояло возглавлять монастырь, он давал советы и, например, даже мужчинам советовал быть для братьев не только отцом, а матерью. Вот матушка Мария была для сестер действительно матерью. Ну, а что отличает мать от других людей? Это прежде всего самопожертвование, огромная любовь к другим людям, кротость, смирение. Вот, как ни странно, вроде бы она руководитель, а вот как руководитель ее отличали именно эти качества. Она была необыкновенно смиренна, коротка и в то же время отличалась духовной твердостью, верностью традиции, которые были заповеданы батюшкой Серафимом и Матерью Божией.
Вы на вышеозначенной конференции выступали с докладом. Вот есть ли какой-то малоизвестный факт из жизни матушки Марии до ее ухода в монастырь, который больше всего лично вас поразил при подготовке доклада?
Ну, мой доклад был посвящен уже Дивеевскому периоду жизни матушки Марии Ушаковой. Вот, и малоизвестных фактов, к сожалению, о тульском периоде жизни матушки Марии Ушаковой у нас нет. Вот, мы только общие знаем факты ее биографии. Вот, но один факт упомянут в летописи Серафима Дивеевского монастыря, мы его знаем, он не новый, но он очень обращает на себя внимание и очень важен для понимания и личности матушки Марии Ушаковой, и для нас, ее последователей. Это то, как она откликнулась на зов Божий. Господь призывает ко спасению каждого человека самыми разными способами. Бог ведет ко спасению каждого человека. Но человек удобно преклонен к злу, и поэтому многие люди отказываются откликнуться на зов Божий. А вот матушка Мария Ушакова услышала этот зов Божий, когда она прочитала творение святителя Тихона Задонского, ее сердце взыграло, и она почувствовала желание послужить Богу. То есть вот этот вот момент она не упустила, она откликнулась на зов Божий. Вот это нам даже трудно себе представить на самом деле, насколько это был серьезный шаг. Сейчас, когда мы принимаем решение пойти в монастырь, мы не меняем свой статус, мы не меняем свое социальное положение. А вот в то время она была дворянкой. Она принадлежала к старинному дворянскому роду. Это было определенное положение в обществе. Если она переходила в монашество, то она становилась духовного звания. То есть, ну, это было положение ниже, чем дворянское, как вы понимаете. Она лишалась всех привилегий, которые имели дворяне. Она лишалась собственности. Вот, то есть, это был очень решительный шаг на самом деле. Кроме того, что, ну, вообще не так легко, наверное, людям принять такое решение, отойти от привычной мирской жизни, тем более у нее была очень хорошая семья, полная любви, полное благополучие. Вот такое решение принять было бы другому человеку, наверное, очень сложно, но для нее было самое главное – откликнуться на зов Божий, послужить Господу.
Правление Матушки Марии длилось 40 лет. Вот какими были эти 40 лет? Какие самые важные события, достижения? Чего вообще ей удалось добиться за эти годы? Вот я, насколько знаю, в частности, ей удалось восстановить уклад. Вот какими были ее первые какие-то практические шаги, тут опять же опираясь на материалы круглого стола, и там упоминается длительная смута. Вот что это была за длительная смута? Кто был тем самым посторонним человеком, чье вмешательство едва не разрушило общину? Как продолжался, как закончился этот конфликт? И были ли вообще, кстати, сестры, которые, ну, скажем так, не приняли авторитет игумени Марии после окончания смуты?
Мы знаем, что Елизавета Алексеевна Ушакова поступила в Серафимо-Дивеевскую общину в возрасте 25 лет. В это время общиной руководила слабохарактерная Ирина Прокофьевна Кочеулова. Она даже не умела поставить свою подпись. И, конечно, в деле управления ей нужны были помощники. Такой помощник нашелся из числа Саровской братья, послушник Иоанн Толсташеев. Это был очень талантливый человек, обладавший большими способностями. В частности, он умел ладить с людьми, он очень четко понимал, как достичь в обществе определенного положения. Но вот интересно, что в обществе он действительно достиг такого положения, в светском обществе, и даже был представлен в царской семье, и вершил судьбы даже архиереев нижегородских. Ну, мы знаем, что его происками владыка Иеремий должен был переместиться на очень отдаленную кафедру. Ну вот в монастыре он не мог продвинуться дальше положения послушника. Про него, например, священноначале говорило так, что он требует понуждения. Это просто невероятная характеристика для человека, который решил посвятить свою жизнь монашеству, монашеской жизни. Потому что один из главных обетов, которые монахи приносят, это обет послушания. А вот Толсташеев требовал понуждения. Он с большим удовольствием делал только то, что считал самым нужным. Но из этого монашеская жизнь не сложится. Как и у него она не складывалась. И он вот придумал очень интересный способ для себя. Он решил воспользоваться именем преподобного Серафима, объявил себя его учеником и очень преуспел в этом деле. Имя батюшки Серафима уже было известно, вышли его жития, и вот на славе человека, действительно совершавшего великие подвиги, Иоанн Толсташеев начал совершать свои подвиги, свои дела. Как он говорил сестрам Дивеевским: раньше у вас был Серафим, а теперь я у вас буду Серафим. Но это уже определенная характеристика, как вы понимаете, да, и это свидетельство о том, что он собирался делать в Дивееве. То есть он не собирался быть продолжателем дела преподобного Серафима, а мы же знаем, что батюшка Серафим ни одного даже камешка в Дивееве не положил по своей воле, а только то, на что наставить его Царица Небесная изволила. Ну а вот Толсташеев все, что заповедовал батюшка Серафим, старался нарушить и разрушить. Он разрушил здание, засыпал канавку, прекратил чтение неусыпаемой псалтыри, заповеданной Матерью Божией в рождественских храмах. Даже будущий Троицкий собор он предлагал правящему архиерею поставить не на том месте, которое было приобретено батюшкой Серафимом за свои личные деньги, а совсем на другом. Даже предложил место в 2 верстах от общинки Дивеевской, только не то, не на том месте, которое было указано батюшкой Серафимом. Вот так этот человек пытался вершить дела в Дивееве. 30 лет он руководил обителью, нарушил все, что только можно, не только в отношении традиций, заповеданных батюшкой Серафимом, но и в духовной жизни. Он, например, расстраивал жизнь духовную таким образом, что старицы, которых еще батюшка Серафим принял в Дивеевскую общину, он ни во что не ставил, а возвышал молодых девочек, которые только-только пришли в монастырь. Ну вот разные несуразности он творил. И те деньги, которые жертвовались на становление монастыря, он использовал на какие-то совершенно другие нужды. Во всяком случае, когда матушка Мария Ушакова приняла обитель Дивеевскую, она не нашла в кассе ни копейки, а только одни долги. Начала она именно с того, с чего и следовало начинать, с возобновления традиций дивеевских, с возобновления тех заповедей, которые были сделаны преподобным Серафимом Саровским. Она была участницей посиделок старых дивеевских сестер, когда они собирались в корпусе за рукоделием и вспоминали, как было при батюшке Серафиме. И, конечно, все-все-все заповеданное батюшкой она знала. И вот с этого она начала. Ну, а сохранение традиции – это вообще очень важное дело в жизни любого сообщества, в жизни любого человека. Когда мы живем, соблюдая традиции, мы сохраняем свой генофонд, мы сохраняем особенности, присущие тому или иному сообществу. Вот. И на основе традиций легче... Традиции становятся как бы фундаментом, и на основе вот традиций легче строить свое здание. Вот матушка Мария именно так и поступила. Ну, конечно, ее важным подспорьем ей в ее делах была помощь Божия. Она обращалась к Господу с молитвами, она была великой молитвенницей, мы об этом знаем. Вот. Ну, а в отношении к сестрам, как я уже говорила, она была настоящей матерью. Достаточно сказать, привести такой пример. Когда сообщество Дивеевское разделилось на сторонниц иосафовских и продолжательниц традиции батюшки Серафима, матушка Мария никак не разделяла этих сестер. И когда следовало в клировых ведомостях давать характеристики, а это ежегодные были клировые ведомости, она всем давала хорошие характеристики, никого не характеризовала дурно. Она сохранила сестричество в том виде, вот какое оно ей досталось, то есть она никого не изгнала по собственной воле. Другой вопрос, что решением Святейшего Синода из монастыря, из Дивеевской общины были извергнуты 3 сестры, которые занимали руководящие должности и которые как раз вносили большую смуту в дела обители. Ну, в частности, например, они подлогами занимались, они заставляли сестер принимать решения, угодные им, но противоречащие правому делу. Вот. Эти 3 сестры стали впоследствии основательницами Серафима Понятаевского монастыря. Но видите, у Господа все служит ко благу. Даже те сестры, которые здесь вот большую смуту внесли, потом сумели создать с помощью Божией великую обитель Понятаевскую, которая прославилась даже явлением чудотворной иконы.
Вот опять же, как по вашему мнению, что было для нее тяжелее, восстанавливать разрушенные стены храмов после 10 лет запустения или все-таки врачевать искалеченные человеческие души, которые приходили в монастырь в начале 20 века?
Ну, служение игуменское может, наверное, оценить только игуменья, то есть человек, который поставлен во главе обители и на которого возложены все обязанности и хозяйственной жизни, и хозяйственной хозяйственные и духовные. Как разделить, что сложнее, что труднее? На этот вопрос я затрудняюсь ответить. Вот, наверное, все непросто. Но не надо забывать, что в Дивеевской обители есть верховная игуменья, это Царица Небесная, а игуменья земная является только ее исполнительницей ее воли. Как наша матушка игуменья Сергия говорит, что об этом свидетельствует и сама, и об этом свидетельствует и нынешняя наша игуменья, матушка Сергия. Вот она говорит, что все в нашем монастыре совершается только по воле Царицы Небесной, и именно она является главным вершителем всех дел здесь в монастыре. Вот. Так что с такими помощниками, как Матерь Божия и как батюшка Серафим, наверное, все дела в Дивееве было решать проще, чем в другом монастыре. Вот. И, конечно, матушка Мария Ушакова в своих молитвах обращалась и к преподобному батюшке нашему, и к Царице Небесной, и помощь такую получала.
Каким был монастырь, когда она пришла, и каким стал после ее ухода? Главные итоги ее правления.
Я уже говорила о том, что Елизавета Алексеевна приняла общину, не имея в кассе ни копейки денег, а только большие долги. До нас дошел архивный документ, который назван так: «По поступлении в должность настоятельницы Серафима Дивеевского монастыря игуменей Марии приобретено к устроению». Это несколько рукописных листочков и всего 47 пунктов, в которых перечислено все, что было при матушке построено, приобретено, расширено, налажено. Это то, что касается хозяйственной жизни. Ну, а сестричество при ней тоже увеличилось, при ней уже было 1200 сестер, а казак открытию монастыря в Дивееве было 1600 сестер. Главным итогом управления игуменей Марии Ушаковой в Дивееве стало, конечно, создание великой обители. Вот именно той обители, о которой и говорила Царица Небесная, первоначальница Дивеевской матушке Александре, когда явилась ей в Дивееве. Было сказано, что здесь будет обитель, равной которой не было, нет и никогда не будет на земле. Вот великая обитель была уже создана при матушке Марии Ушаковой. Почти все здания были при ней построены, при ней были заложены все традиции, при ней было заложено уставное положение монастыря, жизни, уставное положение жизни сестер. И это было открыто еще задолго до ее пришествия в Дивеево батюшкой Серафимом, когда он говорил своему соседу по келье, отцу Павлу, и дивеевским сестрам. А он свидетельствовал о том, что только на 12-й начальнице у вас устроится обитель. Будет жена праведная, будут звать ее игуменья Мария, а фамилия у нее будет Ушакова. Ну вот так все и получилось, как говорил преподобный Серафим.
А вот как, по вашему мнению, опять же, да, есть ли разница вот между реальной личностью исторической игуменьи Марии и тем, ну, благоговейным, благообразным образом, который сложился в народном понимании?
Наверное, все главные черты, свойственные личности игумени Марии Ушаковой, полностью совпадают с теми свидетельствами, которые дошли, теми свидетельствами современников, которые дошли до нас о ней. Ну, самое главное, наверное, свидетельство батюшки Серафима, которое я уже приводила, он называл ее женой праведной. А еще одно такое очень емкое, еще одна такая очень емкая характеристика была дана матушке Марии Ушаковой, будущим святителем московским Филаретом, который про нее сказал словами апостольскими, что матушка Мария кроткого и молчаливого духа. Ну, это уже очень исчерпывающая характеристика. Мы знаем, как праздновалось 25-летие игуменства матушки Марии Ушаковой, с какой любовью чествовали ее сестры, чествовало ее священноначалие и клирики дивеевские, какие поздравления приходили. Подарки были очень скромные. Вот сейчас в музее дивеевском хранится, в монастырском музее хранится, вот сейчас в монастырском музее хранится, например, скатерть, вышитая сестрами крестиком. На ней написано «С днем рождения, игумене Марии». Один из подарков на 25-летие игуменства Матушки Марии стала книга, рукописная книга, выполненная сестрами, переплетенная ими же и одетая в бархатный переплет. Это акафист преподобному Серафиму Саровскому, тот акафист, который сочинили сами сестры. Но вот тоже любовь была огромная к Матушке Марии Ушаковой со стороны тех людей, которые ее знали, со стороны ее современников. Но и ощущая вот эту великую любовь к себе других людей, Матушка Мария относилась к ней очень трезво, как христианка. Ну, например, есть такой документ архивный, из которого мы узнали, что на 30-летие игуменства Матушки Марии одна из сестер решила преподнести ей от богодельни Дивеевской монастырской жезл, украшенный драгоценными камнями, ну, такой разукрашенный. Но мы знаем, что разукрашенные такие богатые жезлы обычно бывают только у владык. А игумены и игумени обычно ходят с таким простым жезлом деревянным, который действительно напоминает жезл пастыря, пастуха. Вот. И, конечно, матушка, когда узнала, что сестра вот собирается сделать такое подношение, и благословение на это подношение просила у правящего архиерея, просто пришла в ужас. Вот он, этот ужас вот читается в каждой строчке ее письма, написанного матушкой благочинному монастырей. Вот. И главный лейтмотив такой: как-то она так посмела поступить. Вот. То есть для нее это было просто невероятный поступок. Вот. Так что я думаю, что тот образ Матушки Марии Ушаковой, который сложился по книгам, дошедшим до нас, по архивным документам, полностью соответствует тому образу, который был на самом деле.
А круглый стол, про который мы в частности сегодня говорим, напомню, он назывался «Игуменья Мария Ушакова. История и современность» и был приурочен к двум знаковым юбилеям этого года. Это 200 лет со дня образования Дивеевской обители и 35 лет со дня возобновления ее деятельности после советского периода. Можно ли сегодня сказать, что проблемы, которые решала Матушка Мария в 19 веке, ну, там интриги, да, непослушания, какие-то внешние давления, повторяются в Дивееве и сегодня, но в новых форматах?
Ну, так как это интересно поставлен вопрос, смуты у нас, слава богу, нет. Вот. А страсти же остаются все те же самые у людей. Вот ничего нового Лукавый не придумал и воздействует на людей, на монашествующих в том числе, теми же средствами, какие у него были в арсенале и столетия, и тысячелетия тому назад. И мы, к сожалению, слушаем часто Лукавого. И наше удобопреклонение к всему недоброму и злому, вошедшее в нас после грехопадения, продолжает проявляться. Поэтому, да, страсти те же самые, но мы стараемся с ними бороться.
А заместитель председателя общественной палаты говорил о важности возвращения забытых имен. Почему советское время постаралось стереть именно память об игуменье Марии, хотя, насколько вот мы знаем, да, она умерла еще до революции в 1904 году?
Ну, такого особого старания в том, чтобы стереть именно имя матушки Марии Ушаковой, у советской власти не было. Просто-напросто советская власть стремилась создать советского человека, лишенного связи с традиционной культурой. И все, что напоминало о нашей традиции, в том числе о православной традиции, конечно, входило в противоречие с тем, что проповедовала советская власть и чего она хотела, и что она хотела стяжать. Поэтому и ликвидировался крестьянский класс, поэтому ликвидировалось дворянство, интеллигенция изгонялась из России и уничтожались представители всех этих социальных социальных слоев. Вот, и духовенство, конечно, в первую очередь мешало становлению тех традиций, которые старалась насадить советская власть в нашей стране. Все это мешало, поэтому просто-напросто постарались забыть и о Дивееве, как о монастыре, и летопись Серафима Дивеевского монастыря, и о тех людях, которые здесь подвязались. Просто-напросто об этом не говорилось, книги эти не переиздавались. И постепенно, да, эта жизнь входила в забвение даже здесь, в Дивееве. Уже эти традиции не соблюдались, и у жителей села была совершенно другая советская жизнь. Без церкви, без святой канавки, без поклонения святыням. Но были люди, которые сохраняли эту традицию, и о них тоже в Дивееве знали. И многие, встречаясь с монахинями, кланялись им, и многие приходили молиться в маленькие деревенские домики. Вот, то есть молитва здесь продолжалась. И здесь жили дивеевские сестры, которые постарались не уезжать далеко от обители, потому что все дивеевские сестры верили и знали, что монастырь восстановится, и они ждали этого мгновения. Ну и первые проблески того, что новое время пришло, наступило в конце 80-х годов, когда в Дивееве разрешили открыть маленький молельный домик на северной окраине села. Ну а в 1991 году был возвращен Троицкий собор, и, как сказал правящий тогда архиерей Нижегородский, архиепископ Николай Кутепов, нам вернули Троицкий собор. Да это же значит, монастырь будет. Ну вот монастырь возродился.
Ну и в конце расскажите, пожалуйста, о том, чем сегодня живет монастырь, сколько там насельниц, чем они занимаются, как быт у вас устроен. Ну и какие-то, может быть, контактные данные для тех, кто захочет позвонить, заказать требы, ну и так далее.
Серафимо-Дивеевский монастырь начал восстанавливаться летом 1991 года на летнюю Казанскую икону, на праздник Казанской иконы. Было принято решение Священного Синода о возобновлении монашеской жизни и возрождении монастыря здесь, в Дивееве. Монастырь стал возрождаться. Еще задолго до этого в Дивееве начали собираться православные девушки, которых посылали сюда их духовники из Троицвергиева Лавры, из Оптиной пустыни. Эти девушки покупали домики, селились здесь, трудились сначала на каких-то светских работах, а когда когда началась церковная жизнь в Дивееве, они стали служить в храме. Вот эти сестры стали как бы основой, костяком будущей дивеевской обители. В ноябре 1991 года из Рижского монастыря была переведена старшая сестра Рижской пустыньки, монахиня Сергия. Она стала первой игуменей возрожденного Дивеевского монастыря. Это наша матушка Сергия. Она приехала не одна. Ее сопровождала игуменья Рижская Магдалина с сестрами, и трех сестер оставила в помощь матушке Сергии. Ну и постепенно начали приходить сюда сестрички. Сейчас у нас самый большой монастырь в России, 500 сестер в нашей обители. Жизнь протекает в соответствии с теми традициями, которые были заложены через батюшку Серафима Царицы Небесной, и это именно те традиции, которые возрождала в монастыре игуменья Мария Ушакова. Вот мы соблюдаем тот устав, который был батюшкой Серафимом заповедан. Мы, как было сказано, что мы должны обязательно читать, что в нашей обители должна гореть неугасимая свеча в храме Рождества Христова, неугасимая лампада в храме Рождества Богородицы. Должна читаться неусыпаемая псалтырь, и по воскресным дням должен совершаться параклис Божией Матери. Матерь Божия сказала так, что если эти правила будут соблюдаться, то никакие беды Дивеевской обители не страшны. Мы возродили все храмы, построили новый храм на месте, которое было заповедано преподобным Серафимом Саровским. Возродили святую канавку именно именно по тому пути, по которому первоначально прошла Царица Небесная. И мы знаем по утверждению батюшки Серафима, что каждые сутки бывает в Дивееве Царица Небесная. Вот все, что составляло славу Дивеевской обители, мы стараемся сохранить. Главное наше послушание – это, конечно, служение Царице Небесной и батюшке Серафиму. Со всех сторон и нашей страны, и всего мира сюда, в Дивеево, приезжают православные люди, и не только православные люди, поклониться этой святыне, попросить помощи у Царицы Небесной и у преподобного Серафима и у дивеевских святых. И мы стараемся принимать этих людей так, как принимал преподобный Серафим. А он всем говорил: «Радость моя, Христос воскресе!» Вот эту радость пасхальную, ну, мы стараемся сохранять, насколько нам это удается. Это уже судить не нам, а тем паломникам, которые сюда приезжают. А двери наши открыты для всех, пожалуйста. Есть сайты, есть социальные сети, из которых можно полную информацию узнать о сегодняшней жизни монастыря. Можно через интернет, через средства, можно через сети заказать онлайн требы, можно заказать онлайн требы через сети. Вот все современные средства служат нам для того, чтобы слава Божия здесь, в Дивееве, продолжалась, и чтобы люди могли получить благодать в этом святом месте.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Напомню, у меня в гостях была старшая сестра издательского послушания монастыря Серафима Дивеевского монастыря, монахиня Макария Агудина. Матушка была с нами на телефонной связи. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.